Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Главном симфоническом оркестре России меняется руководство. Какие проблемы государственного управления серьезной музыкой высветил конфликт дирижера Марка Гринштейна и его оркестрантов? Германия одобрила план реформы Европейского стабилизационного фонда. Как это поможет спасти зону евро? Китай вывел на орбиту космический модуль «Небесный дворец». Каковы главные пропагандистские проекты пекинского коммунистического режима? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Дирижер Марк Гринштейн, уволенный с поста руководителя Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, намерен оспаривать это решение Министерства культуры в суде. Претензии музыкантов оркестр Гринштейн называет надуманными и обвиняет российского министра культуры Александра Авдеева в непрофессионализме. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Павелева.
В последние месяцы музыканты вверенного Гринштейну оркестра несколько раз обращались с открытыми письмами в Министерство культуры с просьбой защитить их от постоянных унижений, принятых в их коллективе денежных штрафов и прочих притеснений. И вот отставка случилась. Об этом рассказывает сам дирижер.
Вчера у меня была беседа, 1:20 с господином министром, который сначала разыгрывал большого демократа и рассказывал, какой он великий руководитель, какой он великий министр. Я совершенно твердо могу сказать, что такого министра еще не было в истории ни Советского Союза, ни России. Вот таким образом выгнали Максима Федотова. Есть такой дирижер и скрипач. Просто по дороге на работу. Он ехал на работу, ему позвонили и сказали, вы уволены. Это Московский комитет по культуре сделал. То же самое происходит с Любимовым и с Арцебашевым. Это то, что делает наше министерство. Это полное профессиональное непонимание своей функции как Минкульта. Если не будет срочно расформировано или реформировано руководство Минкульта, я боюсь, что это только начало и последствия которого совершенно непредсказуемы. Я вчера пытался это объяснить господину министру, ничего из этого не получилось. Он мне заявил, что я плохой руководитель.
Однако Марк Гринштейн считает себя хорошим руководителем.
Люди, которые приходят нам на концерты, они не виноваты в том, что Министерство культуры затеяло то, что оно затеяло. Надо понимать, что когда я пришел в этот оркестр, абонементы продавались на 200 абонементов при норме 1050. А когда я со второго сезона и до сегодняшнего дня, наши абонементы продаются самыми первыми в Московской филармонии. И они продаются через неделю, уже абонементы и распроданы, что в один зал, что в другой. Это не происходит ни в одном оркестре. У нас всегда от 95 до 98% посещаемости. Кампания против меня, она перерастает в ГАСО и начинается в возгласе о том, что у дирижеров надо отнять право распределить гранты.
А теперь слово главному редактору газеты «Музыкальное обозрение» Андрею Устинову.
Этот конфликт не является ничем типичным. Все бомбы, которые заложены под симфоническими оркестрами, их учредителями и участниками оркестра, вот есть треугольник, дирижер, учредитель и оркестрант. В рамках этого треугольника не существует никаких нормативных, правильных документальных историй, чтобы оркестр не имел права открывать рот нигде. Оркестр должен играть то, что написано в нотах, и в лучшем случае обсудить с дирижером трактовку, подчиняясь его воле. Никаких других прав у оркестра не должно существовать. Когда-то существовал устав Санкт-Петербургской филармонии, тогда Ленинградской филармонии, где в один из пунктов даже было, запрещается приносить оркестранту за 40 минут до оркестра телеграммы, потому что такая должна была быть настроенность на исполнение и служение высокому искусству. Вот какие были вещи. Нигде в мире не так не расстаются с дирижерами, так не назначают, как это происходит у нас. В знаменитом оркестре Берлинер Филармоник, когда заканчивал свой срок еще за 2 до окончания срока главного дирижера Клаудио Аббада, уже был известен новый дирижер, что им станет Саймон Раттл, и была удивительной благородство и красоты кампании прощания с Клаудио Аббада, был выпущен альбом, были прощальные туры какие-то, и было развернута грандиозная рекламная кампания в средствах массовой информации о том, какой дирижер приходит на смену Клаудио Аббада. У нас все превращается в помойку, в свару, в базар. Каждый оркестрант имеет право написать какое-то слово. Дирижер начинает выступать по поводу конфликтов по радио, говорит, что я подам на одного в суд, на другого. Это вообще, вот это все абсолютно недопустимо. Это, в принципе, внутренний семейный конфликт. Но в семье существуют какие-то этические нормы взаимоотношений. Так же и в оркестре, среди оркестранта, дирижера и учредителя, в данном случае Министерства культуры, должны быть четко прописаны регламенты поведения и взаимоотношений. И конфликты в оркестрах в последнее время в России очень частое явление. Я вам могу сказать, что в Томске таким образом, из-за того, что оркестр стал писать письма против директора филармонии, даже губернатор дал свой мобильный номер оркестрантам. Вот до такой степени доходит наша как бы псевдодемократия. Это уже слишком. И в итоге снят был директор филармонии. Оркестр от этого лучше не стал. В Петрозаводске бесконечно были конфликты с оркестром. Меня даже приглашали в Министерство культуры в Петрозаводск, чтобы провести экспертизу конфликта. Там произошло совершенно чудовищное. Когда публика сидела в зале, оркестр не вышел играть концерт. И вместо того, чтобы уволить весь оркестр сразу или сделать юридически возможным это, были отстранены от работы главный дирижер и директор филармонии. Они в знак протеста на публику им было начихать. Вот это клеймо сидит. В каждой стране существует какой-то коллектив, который является номер один. Формальный, конечно, номер один, но так же, как в Германии, это Берлинер филармоник. В Австрии это Венская филармония. Во Франции оркестр де Пари. И так далее. Есть первый коллектив. Есть условно называемый второй. Госоркестр по всем статусам, по всем положениям был первым коллективом. Статус этого коллектива держался и на фигуре гениального дирижера Евгения Светланова, особенно в его времена. И, конечно, то, что произошло с уходом Светлановой, это трагедия. Этого нельзя было делать. И тогда голос поднимал оркестр. И у нас можно на любого великого человека просто втоптать его окончательно в грязь. Светланов был уволен, отстранен также Министерством культуры от работы, потому что учредитель Министерства культуры.
Злоключения Гринштейна начались во время конкурса Чайковского. Он вынужден был внезапно уйти на больничный после сообщения о том, что одного армянского виолончелиста дирижер пренебрежительно назвал аулом. Разгорелся скандал, в котором маэстро Гринштейн считает себя жертвой. Скандал, говорит он, раздули журналисты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Главный вопрос, который необходимо решить управленцам российской культуры после увольнения Марка Гринштейна, а кто же возглавит Государственный академический симфонический оркестр, формально первый коллектив России? Об этом и об общей схеме администрирования симфонических оркестров я беседую с музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
В Москве 8 государственных симфонических оркестров, еще один городской. И если прибавить оркестр Большого театра, который тоже играет филармонический абонемент, то получается, что на московской площадке выступают 10 симфонических оркестров. Все они, конечно, разного уровня, у них разные дирижеры. Но, в общем, сейчас ситуация более-менее благополучная по сравнению с 90-ми, скажем, годами, когда музыканты бегали из одного оркестра в другой за приработками, когда создавались какие-то фиктивные симфонические оркестры, тогда их, в общем, насчитывалось что-то около 30. Сейчас более-менее все стабильно. В каждом оркестре есть свой дирижер, который не меняется годами, а то и десятилетиями. Ну вот в каких-то случаях это здорово, там, если мы говорим о патриархах, вроде Владимира Федосеева, в каких-то случаях это было очень странно, когда дирижер уровня Гринштейна 9 лет находился у руля. И все примерно идет к тому, что будет контрактная система, и с дирижерами будут заключаться срочные договора на несколько лет.
Это престижно и финансово выгодно быть государственным симфоническим оркестром, насколько я понимаю. У вас есть гарантированное финансирование, и, видимо, как-то это помогает и с решением других вопросов, верно я понимаю?
Сейчас получается так, что другого выхода нет. У нас был один не государственный оркестр, это Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, но 3 года назад, и он тоже стал государственным, вынужденно, потому что иначе было работать очень трудно. Сейчас это единственная схема.
Это правильная схема?
Если бы у нас был более культурный бизнес, который бы считал своим долгом содержать культуру, тогда, вот как это, скажем, принято в Америке, хотя американская система тоже многими критикуется, конечно, было бы разумно, если бы крупные бизнесмены, корпорации содержали бы симфонические оркестры. В нашей ситуации пока об этом говорить очень рано, очень рано. Наша музыка вся государственная.
То на этом общем фоне, вот из десятка государственных симфонических оркестров, как выглядит оркестр имени Светланова?
Ну, он очень крепкий оркестр, вообще номинально он первый оркестр страны. страны, хотя из него очень многие ушли, и большая была текучка действительно последние годы. Не 300, конечно, человек, и не 280, как говорят, это все надерганные несколько цифры, которые объясняются краткосрочными наймами и увольнениями для гастролей. Вот. Но оркестр-то очень хороший, очень крепкий. Беда в том, что он в последнее время вот совершенно исчез с горизонта, и мы, например, музыкальные критики просто не ходили на него, было совершенно неинтересно слушать Горенштейна, а других дирижеров он не приглашал. Единственный случай, когда госоркестр сыграл какой-то крупный, значимый концерт за все это время, это был 2006 год, когда возвратился Вячеслав Ростропович и дирижировал 10-ю симфонию Шостаковича. Вот единственный случай, когда за пульт пустили действительно крупного музыканта. И тогда госоркестр выложился и показал, что это действительно высокого класса оркестр. Да, это, конечно, очень хороший оркестр, который на многое годен. Дайте ему сейчас крупного дирижера, он, конечно, заиграет. Вот. Вопрос в том, есть или нет этот дирижер. Ситуация-то с увольнением Горенштейна, это же только полдела, да? Нужно понимать, есть ли сейчас в кармане у Министерство культуры кандидат на должность главного дирижера или нет. Вот все от этого зависит. Аплодировать пока рано.
Каковы критерии? Что этот дирижер должен собой представлять для того, чтобы получить в управление, ну, вот фактически первый оркестр страны?
Критериев очень мало. Вообще дирижеров же очень мало хороших, настоящих, крупных таких масштабов личностей, которые могут руководить оркестром. За ними идет охота по всему миру. Критерий только один. Кто может, вот кто свободен сейчас, но очень сомнительно, что кто-то вот может с завтрашнего дня менять все свои планы и начать руководить новым оркестром. Сезон сверстан наперед, абонементы проданы они, хотим или нет, но на концерты Горенштейна. Я очень надеюсь, что у Минкульта есть кандидат, который готов, который просто до сих пор держится в тайне. Тогда это было бы здорово. Ну, что требуется? Должен быть крупный, большой дирижер с масштабом личности, с харизмой, с умением руководить, с именем, безусловно. Второе, он должен быть великодушным человеком, который терпит присутствие других крупных дирижеров рядом с собой. Тогда не только он один лицо оркестра, но и приглашенный дирижер со своими творческими программами тоже. Вот, собственно, два условия.
У вас есть в вашей записной книжке такая фамилия?
Ну, я могу только повторить те фамилии, которые назывались так, как-то из кулуаров. Это Александр Ведерников, бывший дирижер Большого театра, Дмитрий Лис, дирижер Уральского оркестра. Ну, вот Александр Лазарев, еще более давний дирижер Большого театра. Ну, конечно, Александр Лазарев, наверное, по складу своему подходящая фигура. Такой величественный русский дирижер старой школы с мощным жестом, обаятельный, властный. Конечно, он бы прекрасно подошел, но захочет ли он и сможет ли, это никто не знает.
Обязательно выбор только среди отечественных дирижеров? Могут пригласить какую-нибудь заграничную звезду? Или такого не бывает?
Да, конечно, могут и нужно. И в спорте-то давно уже так тренируют наши команды, тренеры отовсюду. Все эти дирижеры на 5 лет вперед обвешаны контрактами. Не так-то просто найти большого, хорошего западного дирижера.
Что министр культуры Авдеев, когда будет подписывать приказ о назначении нового руководителя Государственного академического симфонического оркестра, что он будет требовать от этого маэстро, помимо того, чтобы тот просто приехал и согласился возглавить этот коллектив? Творческой программы, имен композиторов, произведений которых будут исполняться, какого-то плана развития оркестра? Что предполагается?
При назначении художественного руководителя было бы логично попросить его предъявить общественности какую-то творческую программу на несколько лет вперед, что будет играть оркестр, каких солистов будут приглашать, какую идеологическую линию художественную будет раскрывать оркестр с своим дирижером. Пока, кстати, у нас такого ни разу не было. Вот. Так что давайте это будет наша инициатива. Мы попросим Министерство культуры раскрыть карты заранее вместе с новым главным дирижером госоркестра.
А там, может быть, сидят какие-то бездушные бюрократы, которые только бумажки умеют двигать, а ничего не понимают в классической музыке? Или это не так?
По крайней мере, им должны быть известные имена и их масштаб. Вот сейчас мне кажется, что вопрос стоит только так, что найти дирижера с именем.
Вот этот вопрос соотношения творческой свободы свободы художника, большого художника, который управляет сложным коллективом талантливых, амбициозных людей, и государственным управлением. Наверное, государство, раз оно платит деньги, оно вправе что-то спрашивать с этого оркестра, помимо мировой славы. Как решаются эти вопросы?
Никакого спроса абсолютно нету. Контроля тоже. То есть какие-то формальные обязательства, ну, например, там, что оркестр должен какой-то процент играть современных сочинений. Очень, кстати, важное правило. Некоторые оркестры играют, некоторые прекрасно без этого обходятся, но еще не было ни одного случая, чтобы кого-то за это наказали, оштрафовали, удержали, проследили тщательно. Нет. Так что общий свод правил, но все предоставлено. Полная свобода.
На ваш взгляд, у оркестра Горенштейна был правильный репертуар?
Репертуар был, конечно, крайне узкий, но дело же не в репертуаре. Вот у Плетнева, например, тоже небольшой репертуар. Он часто играет заигранные шедевры, но он это делает так, что они как будто заново рождаются. Здесь просто есть разные подходы. Некоторые дирижеры раскрываются, играя редкую музыку, вот как Геннадий Рождественский, например. Вот. А некоторые исполняют шестую симфонию Чайковского, и особенно больше не оглядываться на менее известные произведения, но главное – результат и качество.
У практики управления симфоническими оркестрами в России музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Общественные советы при исполнительной власти – «Ширма» или «Институт гражданского общества». Об этом беседуем с членом Общественной палаты нового созыва Еленой Лукьяновой и выбывшей из ее состава Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 сентября. Сегодня в России завершился срок подачи в Центральную избирательную комиссию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. Последний представил избирательные списки в Центр избирком партии «Единая Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
«Единая Россия» – последняя из 7 зарегистрированных в стране политических партий, подала в Центр избирком документы для заверения списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 6-го созыва. В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по 80 региональным группам. Как сообщил секретарь Президиума Генсовета партии Сергей Неверов, среди кандидатов 416 членов партии и 183 беспартийных. В 51 субъекте федерации списки возглавляют губернаторы. Кроме того, в списках присутствуют некоторые министры. Так, глава Минприроды Юрий Трутнев возглавляет пермский список, руководитель МЧС Сергей Шойгу – красноярский, а первого вице-премьера Виктора Зубкова единороссы выдвинули от Волгоградской области. В федеральной части списка единороссов один человек – президент России Дмитрий Медведев. Занять первую строчку в числе кандидатов в депутаты главе государства предложил премьер-министр Владимир Путин на предвыборном съезде партии 23 сентября. Тогда же Медведев предложил поддержать кандидатуру премьера и лидера «Единой России» на пост главы государства на будущих президентских выборах. Московскую часть списка «Единой России» возглавляют мэр столицы Сергей Собянин, его зам по социальной политике Людмила Швецова и председатель правления организации инвалидов «Стратегия» Владимир Крупенников. Первая тройка петербургского списка – это вице-премьер Дмитрий Казак, директор Эрмитажа Михаил Петровский и директор НИИ скорой помощи имени Джени Лидзе Сергей Богненко. В списках, представленных в парламенте КПРФ «Справедливой России» и ЛДПР, по 595, 585 и 512 кандидатов соответственно. Не представленным в Госдуме партиям «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России» предстоит до 19 октября собрать не менее чем по 150 тысяч подписей в свою поддержку. В списках каждого из этих политических объединений не более 400 человек. Процедуру заверения списка своих кандидатов уже прошли «Яблоко», «Патриоты России» и ЛДПР, сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.
Несколько партий, которые провели съезды раньше, их документы уже заверены. Процесс заверения, процесс приемки документов занимает обычно 5-6 часов для того, чтобы сверить данные от 300 до 600 кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями. Следующий этап, ответственный этап – регистрация. Три партии должны принести нам 150 тысяч подписей. Это примерно чуть более 0,1% всех избирателей Российской Федерации. Мне сегодня показывали рекомендации Венецианской комиссии. Для Европы приемлемым считается сбор подписей 1% от числа избирательного корпуса.
Однако не все согласны с тем, что российская процедура сбора подписей для регистрации списка той или иной партии на выборах является образцовой. Глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев рассказал Радио Свобода, что он и его коллеги призывали уравнять парламентские и непарламентские партии в тех процедурах, которые они проходят для участия в выборах, но власть эти предложения отвергает. Кроме того, главная юристка ПРФ считает, что даже процесс простого заверения подписей в Центр избиркоме до крайности формализован.
К сожалению, те изменения избирательного законодательства, которые были приняты в последнее время голосами наших коллег с «Единой России», они чрезвычайно бюрократизировали процесс участия политических партий в выборах, особенно на первом этапе. Для того, чтобы зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии, выдвинуть наш список, собрать все документы и представить их, нам понадобилось привлекать более 50 человек, юристов, экономистов, которые бы занимались сбором и проверкой этих документов. В общей сложности мы представили в Центральную избирательную комиссию около 7 тысяч документов. Примерно по 12 документов на каждого кандидата. Зачем это нужно? Кому это нужно? Честно говоря, я сам профессиональный юрист, не понимаю абсолютно. С моей точки зрения, достаточно представить документы, подтверждающие гражданство человека в Российской Федерации. И если уж так общество требует, то представить декларацию об имуществе. И достаточно. И человек должен получить право на участие в выборах.
Непарламентская оппозиция призывает к неучастию в выборах вообще, причем к неучастию активному. Однако мирное сопротивление, похоже, вряд ли способно повлиять на политический процесс, который партия власти стремится сделать все более управляемым. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Германия одобрила план реформы Европейского стабилизационного форума. Как это может спасти зону евро? Китай вывел на орбиту космический модуль «Небесный дворец». Каковы главные пропагандистские проекты, которые ставит перед собой пекинский коммунистический режим? Российские блогеры активно обсуждают встречу премьер-министра страны Владимира Путина с писателями земли русской. В Варшаве открылся саммит организации «Восточное партнерство». Почему главной темой обсуждения стала ситуация в Беларуси и на Украине? Об этих темах мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские партии на предвыборном старте.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о Европе, разозлившейся на «Газпром».
В блогах «Свободы».
Игорь Щука. Как мы добиваемся свободных выборов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Леознова. Она прославилась как режиссер многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». Ее поставлены и такие известные картины, как «Евдокия», «Им покоряется небо», «Три тополя на Плющихе», «Мы ниже подписавшиеся» и другие. Татьяна Леознова будет похоронена на Донском кладбище. Экс-председателю Банка Москвы Андрею Бородину и его бывшему заместителю Дмитрию Акулинину за предъявлено новое обвинение в мошенничестве на сумму около 13 миллиардов рублей. Как сообщил официальный представитель Следственного департамента МВД России, у следствия есть достаточные доказательства того, что Бородин и Акулинин, используя служебное положение, похитили чужое имущество. Движение «Молодая гвардия Единой России» заявляет, что не имеет никакого отношения к распространению обращения о выдвижении предпринимателем Михаила Прохорова кандидатом в президенты. В четверг в интернете появился призыв инициативной группы граждан поддержать бывшего лидера партии «Правое дело» в его борьбе с группировкой, узурпировавшей власть. Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, предоставлено слово подсудимой. Тимошенко заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и не торговала землей, Черноморским флотом и газотранспортной системой. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Белоруссии. Глава Комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита «Восточное партнерство» в Варшаве.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 29 сентября. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
За расширение фонда проголосовали 523 депутата против 85. Объем фонда, предназначенного для борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны, предполагается этим решением расширить до 780 миллиардов евро вместо нынешних 440. Доля Германии в средствах фонда составит теперь 211 миллиардов евро, это 27%. То, что решение будет принято, было ясно заранее, потому что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, заявили до голосования, что они поддержат решение. Единственная партия, которая голосовала против, как и объявляла заранее, это левая партия, в рядах которой немало бывших коммунистов ГДР. Интригующим перед голосованием был вопрос, сможет ли правительственная коалиция силами только своих фракций, ХДС, ХСС и свободных демократов, набрать необходимое большинство в 311 голосов. Это оказалось возможным. Из правительственного лагеря «за» проголосовало 315 депутатов. 226 от ХДС, ХСС и 89 от фракции свободных демократов, в рядах которых накануне голосования было немало тех, кто был готов проголосовать против. Если бы это произошло, и так называемое канцлерское большинство не было бы набрано, то неотвратимо встал бы вопрос о расформировании правительства и новых выборах. Пока Ангеле Меркель не потребовались голоса оппозиции. Но партии оппозиции использовали дебаты перед голосованием для резкой критики Меркель и ее правительства. Бывший министр финансов в предыдущем правительстве Меркель, социал-демократ и один из возможных кандидатов на пост канцлера от этой партии Пьер Штайнбрюк, упрекал Меркель в недостаточном информировании граждан со стороны правительства о последствиях принятого и необходимого с точки зрения Штайнбрюка решения. Госпожа канцлер, если те страны, которые получат займы, не смогут за них вовремя или вообще расплатиться, кто будет нести финансовое бремя? И вы согласитесь со мной, наверное, что Германия окажется в компании, выплачивающих эти кредиты, со своими 27%. И не самое ли время всю подобную информацию обнародовать и проинформировать граждан-налогоплательщиков? Лидер фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. Эта манера колебаться и медлить с принятием решения, эти малые шаги, они стоили немецким налогоплательщикам много денег, потому что эта политика продляла и удорожала кризис. От имени правительства министр экономики и технологий свободный демократ Райнер Брюдерле парировал. Дебаты лишний раз подтверждают истину, что лучше знающий – это вовсе не всегда еще лучше делающий. Для многих в самой ситуации содержался и вопрос, насколько в силах правительства контролировать ситуацию и не являются ли политики парламентарии заложниками банков. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил. Если свободная и на принципах правового государства построенная демократия хочет оставаться стабильной, она должна ясно заявить, что она устанавливает правила, она их и меняет, и на этой позиции находится наше правительство. Шойбле пообещал и на будущее поставить многие шаги банков под контроль и строгую взвешенную проверку парламентом Германии и парламентами других европейских стран. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Как устроен специальный антикризисный фонд, с помощью которого в Европейском Союзе пытаются не допустить расползания долгового кризиса, охватившего Грецию, Португалию и Ирландию, на другие крупные экономики европейской зоны – Испанию и Италию? Почему фонд, который создан лишь недавно, уже надо реформировать и расширять? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Нынешний действующий в Европейском Союзе антикризисный фонд был создан в мае 2010 года. На пике долгового кризиса долгового кризиса в Греции. Хотя непосредственно из этого фонда Греция денег не получает. В отношении первого пакета помощи Греции был применен другой немножко механизм. Интересно, что в этом фонде реальных денег нет. В этом фонде есть прежде всего некий объем гарантий от правительств стран еврозоны. Пропорционально доля экономики каждой из этих стран в общем объеме экономики еврозоны. Этот фонд под гарантии правительств выпускает собственные облигации, продает эти облигации на долговом рынке, получает за них живые деньги, вот только на этом этапе возникают живые деньги. И именно из этих вырученных денег и предоставляются кредиты таким странам, как Ирландия или Португалия.
И, очевидно, из этого же будет предоставляться помощь Греции в дальнейшем.
В рамках второго этапа помощи, естественно, да, из этих же денег. Общий объем этого фонда 750 миллиардов евро. Из этих 750 миллиардов евро 250 миллиардов – это потенциальные кредиты Международного валютного фонда. Еще 60 миллиардов евро – это потенциальные, опять же, кредиты Европейской комиссии. Но основную часть, 440 миллиардов евро, составляют именно те самые гарантии стран Европейского Союза, под которые этот фонд и выпускает собственные облигации.
Если этот фонд был создан только в прошлом году, почему его нужно уже реформировать?
Одна из главных причин, когда создавался этот фонд, речь в основном шла о Греции. Уже намечалась Португалия и Ирландия. Прошло полтора года с тех пор. И речь идет уже о возможности распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания. А это, соответственно, третья и четвертая уже экономики еврозоны. В какой-то момент стало ясно, что без увеличения средств этого фонда не обойтись. Для того, чтобы не только иметь возможность платить в случае кризиса, но и чтобы иметь некий объем денег для предотвращения этого кризиса.
То есть страны голосуют за то, чтобы увеличить свои гарантии, то есть внести, ну, не деньги, но какой-то дополнительный вклад в этот фонд.
Если очень грубо, то примерно так. А для того, чтобы этот фонд был действительно эффективным, для того, чтобы успокоить рынки даже на случай расширения кризиса в еврозоне возможного дальнейшего, то этот фонд должен быть увеличен по одним расчетам в 5 раз, по другим расчетам в 8 раз. Есть даже расчеты примерно в 10 раз по сравнению с нынешними вот этими примерно 440 миллиардами евро. И, конечно, такие прогнозы предполагают значительно больший вклад каждой из стран, которая в этом участвует. И парламентам фактически предлагается сейчас одобрить именно такого рода планы.
О Европейском антикризисном фонде говорил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 сентября. В Варшаве сегодня открылся саммит Восточного партнерства. Среди гостей форума высокие представители стран Европейского Союза, а также постсоветских государств, интегрированных в программу европейского добрососедства. Однако, если абсолютное большинство делегаций представлено на уровне президентов и премьер-министров, то Белоруссия делегировала на мероприятие посла этой страны в Польше. О специфике белорусской дипломатии корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Второй по счету саммит Восточного партнерства проходит под председательством президента Совета Евросоюза Германа Ван Ромпея. Среди его участников – президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон, еврокомиссар по вопросам внешней политики Штефан Фюле, президент Европарламента Ежи Бузик и другие. Ассоциированные члены Восточного партнерства – Армения, Азербайджан, Грузия и Украина – представлены на уровне президентов. Делегацию Молдавии возглавляет премьер-министр. И только Белоруссия послала на саммит своего посла в Польше Виктора Гайсенко. Страну будет представлять даже не руководитель внешнеполитического ведомства, а не обладающий широкими полномочиями руководить глава польского МИДа Радослав Сикорский, неучастие своего белорусского коллеги в саммите назвал очередным шагом к изоляции Минска. Обсуждалась возможность того, чтобы вообще оставить Белоруссию без представительства на форуме. После выборов президента Белоруссии в декабре прошлого года Евросоюз и США расширили политические санкции против чиновников, имевших отношение к фальсификациям итогов голосования, в том числе внеся в черный список заступившего на четвертый срок Александра Лукашенко. Тем не менее, вместо невъездного Лукашенко от Белоруссии на саммит был приглашен министр иностранных дел Сергей Мартынов. Однако 28 сентября белорусский МИД сообщил, что делегацию возглавит посол Гайсенок. Представитель МИД Андрей Савиных также предупредил: Белорусская сторона оставляет за собой право вообще отказаться от участия в саммите, если статус посла, как главы белорусской делегации, будет каким-то образом ограничен.
В настоящее время Мартынов находится в Нью-Йорке и участвует в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Беларусь имеет суверенное право самостоятельно определять формат участия в любых мероприятиях, что и было сделано. Сегодня мы видим, что происходит определенная политизация, происходит отход от заявленных ранее принципов, выдвигаются необоснованные требования и ставится под сомнение универсальность реализации данной программы.
Министр по европейским делам Польши Миколай Довгилевич рассказал, что Виктор Гайсенок не получил приглашения для участия в торжественном ужине на саммите, обратив внимание, что ужин организуется для глав государств и правительств. В то же время польский министр высказал убеждение, что присутствие белорусской делегации даже в таком формате позволит донести до официальных властей Белоруссии информацию о том, что страна может потерять и что получить в случае полноценного участия в программе «Восточного партнерства». С куда более широким размахом встречают в Варшаве представители белорусской оппозиции. Запланированы встречи оппонентов Лукашенко на самом высоком уровне. Уже сегодня с некоторыми оппозиционерами пообщается федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. На саммите белорусский вопрос будет обсуждаться отдельно. Среди основных требований к властям Белоруссии – освобождение и реабилитация всех политзаключенных. И хотя последнее время некоторые осужденные за участие в митинге оппозиции 19 декабря 2010 года вышли на свободу, за решеткой остаются многие оппозиционеры, включая трех бывших кандидатов в президенты. Кроме того, отдельным оппозиционерам может стоить свободы сам факт участия в саммите Восточного партнерства. Прежде всего, это касается лидера компании «Говори правду» Владимира Некляева. 28 сентября в квартиру экс-кандидата в президенты пришли сотрудники милиции. Они вручили супруге политика Ольге Некляевой повестку для Некляева с требованием явиться 29 сентября в 12:00 в Управление внутренних дел Ленинского района Минска. Политика, правда, в это время в Беларуси уже не было. Напомним, что 20 мая суд Фрунзенского района Минска приговорил Владимира Некляева к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Как говорит Ольга Некляева, фактически все это время муж обязан быть под колпаком спецслужб.
Время – это тяжкое выпробование.
Надо сказать, что это очень трудное испытание. К примеру, ему нужно каждый понедельник отмечаться в милиции. В 8 часов вечера он уже должен быть дома. Участковый это, кстати, проверяет регулярно. Приходят к нам и в 9, и в 10:30, когда как. Вчера с повесткой они пришли в 8:40 вечера.
Вчера они приходили в 8:40 вечера.
9 сентября суд еще более ужесточил для Владимира Некляева условия отбывания наказания. Кроме того, что политик обязан отмечаться в органах внутренних дел и постоянно находиться в собственной квартире с 20:00 до 6 утра, он не имеет права покидать пределы Минска без разрешения милиции, а выезд за границу запрещен до окончания всего срока наказания. Также политику запрещено участвовать в массовых мероприятиях и выступать в качестве их организатора. Находящийся сейчас в Варшаве Владимир Некляев так прокомментировал ситуацию. Я не считаю, что что-то нарушил, потому что не считаю себя преступником, а вынесенный мне приговор законным. Моим долгом, как гражданина и политика, было добиваться того, чтобы голос Белоруссии, голос белорусского народа, был услышан на саммите Восточного партнерства. С этой трибуны мы, белорусы, обращаемся к нашим братьям-европейцам. Если действующая власть не захотела воспользоваться предоставленным нам Европой шансом, то не нужно считать, что власть – это и есть весь народ Белоруссии. Поэтому там сотни участников, сотни вопросов. Белорусская оппозиция на мероприятие в рамках Восточного партнерства делегировала 10 человек. Кроме них в Варшаву пригласили представителей гражданского общества, правозащитников, журналистов независимых изданий. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Одной из главных тем шуток и комментариев в благосфере остается встреча премьер-министра России Владимира Путина с российскими писателями. У микрофона Александра Вагнер.
Больше всего комментариев появилось в связи с несколькими вопросами, заданными премьеру писателем Захаром Прилепиным. Многие, кстати, недоумевали, как вообще Прилепин попал на встречу, да еще и получил слово. Один из вопросов писателя был о растрате компании «Транснефть» 4 миллиардов долларов. Почему никто за это не был наказан? Второй вопрос касался Геннадия Тимченко, владельца компании «Ганвор», занимающейся продажей российской нефти. Прилепин поинтересовался, как стало возможным, что этот бизнесмен отказался от российского гражданства в пользу гражданства Финляндии и при этом продолжает заниматься заниматься в России нефтяным бизнесом. Напомню, что за предположение о коррупционной деятельности Тимченко и его близости к власти политики Борис Немцов и Владимир Милов вынуждены были заплатить в феврале этого года штраф 200 тысяч рублей, так как суд признал, что их заявление порочит честь и достоинство бизнесмена. Известный блогер «Живого журнала» Алексей Навальный комментирует на своей странице оба вопроса писателя, а также сопровождает пост результатами проверки Следственного комитета России, где говорится о необоснованном завышении стоимости и незаконном уничтожении документов предприятиям, расходующим средства государства.
Но и с прямотой русского писателя спросил его про Ганвор и, что даже более интересно, дело транснефти. К этому Путин внезапно отношения не имеет. Тимченко сам по себе стал такой богатый. Типа сам уговорил нефтяников торговать через свою компанию на очень выгодных условиях. Талантливый предприниматель, отказавшийся от российского гражданства, но продолжающий зарабатывать на нашей нефти. Гражданин мира, чё? С транснефтью еще веселее. Путин выразил уверенность в том, что в компании не было совершено никаких уголовно наказуемых действий.
Иными словами, нецелевое расходование средств, по мнению премьера, уголовно ненаказуемо, и ответственность за это никто не несет. О том, чем закончилась эта история, Захар Прилепин написал на своей странице в ЖЖ.
Премьер искренне предложил писателям критиковать власть, а я даже не критиковал, а так, просто полюбопытствовал. За день до встречи писателей с премьером телеканал «Москва-24» пригласил меня к себе в гости на прямой эфир. Пообщавшись с премьером, спешу я на телеканал «Москва-24», к ним на эфир подъезжаю, значит, к их офису на такси, и тут получаю от них СМС. Эфир с вами отменен по техническим причинам. Даже не извинились. Вот так у нас понимают несознательные журналисты предложение премьера о необходимости критики. Я, кстати сказать, ради этой вот «Москвы-24» взял себе билет домой в Нижний на 2 часа ночи, но в итоге уже в 22 часа вчера пошел гулять по площади трех вокзалов, лирично размышляя о странностях свободы слова.
Блогеры не оставили без внимания и еще одну новость, имеющую отношение к встрече писателей и Путина. Обиду автора детективных романов Дарьи Донцовой на премьера, который отнес ее книги к развлекательному жанру, назвал их легким чтивом и оскорбил миллионы читателей. Пользователь «Живого журнала» Смирягин прокомментировал это коротко.
На встрече писателей, оглядев ряды Донцовых, Марининых и Минаевых, Путин с грустью подумал: «А других-то писателей у меня и нет».
Блогер Алексей Полунин недоумевает.
Я читал это и плакал, всхлипывал и шмыгал носом. Слезы просто душили меня и текли по щекам. Но это были не слезы умиления, а слезы дикого хохота, переходящего в икот. Видно, популярным писательницам и писателям стыдно за свою макулатуру, коль публично проявился такой комплекс неполноценности. Каюсь, ничего не читал из множества книжонок, выпущенных тиражищами в 1,2 миллиона штук в месяц. Пробовал, но на второй-третьей странице начинало тошнить, словно побывал в русском бистро. Увы, но книжный фастфуд а-ля «Рус» оказался успешным коммерческим проектом. Пожалуй, соглашусь тут с Путиным. Пойду Дюма почитаю на ночь.
Встречи Путина с интеллигенцией в общем и с писателями в частности проходят достаточно регулярно. Журналист и писатель Дмитрий Быков посвятил этому комментарий на сайте Слон.ру во время предыдущей встречи, но он не утратил своей актуальности.
Попытка приручить интеллигенцию, пообещав ей денег, выглядит запоздалым стремлением поуправлять течением мыслей и только потому страной. Но если в предыдущие 10 лет эту интеллигенцию откровенно игнорировали, обвиняя вдобавок в недостатке патриотизма и посольском шакальстве, надежда чего-то добиться сегодня вполне иллюзорно. Сверх того, у нас сегодня проблема с властителями Дум, если не понимать под ними властителя Думы В. Ю. Суркова. Властителями Дум можно почти без натяжки назвать писателя Виктора Пелевина, но он предусмотрительно минимизирует свои контакты с внешним миром вот уже лет 20. Или Бориса Акунина, являющегося литературной маской.
Материал подготовила Александра Вагнер, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С космодрома в пустыне Гоби 29 сентября запущен орбитальный модуль «Небесный дворец» для планируемой Пекином космической лаборатории. Об этом проекте и китайской космической программе «Радио Свобода» рассказывает директор Центра стратегических исследований Алексей Маслов.
По китайским звучит как
Тхенгун, и это название такое не случайное, потому что Тхенгун – это как раз высшая точка, где обитают все великие мудрецы, куда возносятся бессмертные души мудрецов. И самое главное, именно в Небесном дворце вершится суд над душами тех людей, которые умирают. Проще говоря, Тхенгун – это высшая точка развития души человека. Небо по-китайски символизируется кругом, земля – квадратом. И вот небо, проецируясь на землю, на поднебесную, соответственно, оно покрывает какую-то часть, а углы квадрата остаются незаполненными. Сам по себе проект возник достаточно давно. Части этого проекта разрабатывались уже начиная с конца 90-х годов, и на свой пик этот проект вышел в 2003-2004 годах. В прошлом году было объявлено о том, что начинается завершающий этап. Все это шло в достаточно секретном режиме. Вместе с тем, лаборатория должна стать, уже тогда было заявлено, крупнейшей и наиболее оснащенной космической лабораторией. Здесь работали советские специалисты, работали российские индивидуальные ученые, которых приглашали для участия в этой программе. Много наших разработок перешли в Китай в 90-х годах, в период кризиса российской науки и прежде финансирования фундаментальной российской науки. Вместе с тем, Китай и Россия официально сотрудничали, в том числе и наш звездный городок сотрудничал, и лаборатории его, над разработкой целого ряда модулей. Китай сегодня не располагает достаточным числом специалистов, чтобы самостоятельно от начала до конца разработать все модули, все системы. Поэтому, чтобы преодолеть этот разрыв, чтобы не растягивать все проекты на 20-30 лет, Китай, собственно говоря, либо покупает, либо иногда заимствует целый ряд модулей и приглашает специалистов. Китай официально заявил цели космической программы. Это, прежде всего, не военные цели обслуживания народного хозяйства. Где-то приблизительно 20-25% отводится на военную область этой космической программы. Китай расширяет свое военное присутствие во всем мире. Как показывает практика, Китай всегда разрабатывает свои программы так, что они не состыкуются ни с какими другими программами. Мы можем это видеть на примере запуска китайских спутников. Состыковка этих спутников, состыковка модулей просто невозможна из-за особенностей траектории. Точно так же, как многие технологии, которые используют Китай, делаются таким образом, что они не конвертируемы по стыковочным узлам, по остальным вещам с модулями российскими и американскими. Это делается намеренно, потому что китайская сторона всегда не просто пытается выйти в передовые державы. Речь идет о доминировании в том или ином секторе рынка. Я полагаю, что китайская космическая программа будет развиваться абсолютно индивидуально и только в крайних случаях будет идти на космическое сотрудничество с другими странами.
Говорил востоковед Алексей Маслов. О важных пропагандистских проектах Пекина и их значении для китайского руководства я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по истории современности Китая и бывшим корреспондентом нашего радио в Пекине Андреем Шароградским.
В современном Китае, в прагматичном Китае мы не можем говорить о том, что вот запуск, скажем, космического корабля является чисто пропагандистским проектом, как это было бы, я уверен, если бы такой полет состоялся, ну, скажем, лет 30 тому назад. Сейчас преследуются определенные цели, и, соответственно, по этому пути китайское руководство и идет, хотя, конечно, название действительно впечатляет.
Статус космонавтов или астронавтов китайских, которых называют в Пекине, если я не ошибаюсь, тайконавтами.
Слово тайкон – это, в общем, космос по-китайски. Ну, их сейчас совсем немного, поэтому, конечно же, это очень высокий статус.
Этот статус сопоставим с тем статусом, которым пользовались советские космонавты во время начала освоения космоса?
После первого полета в 2003 году можно было бы, наверное, об этом говорить, но сейчас и время прошло уже, я не думаю, что можно вот настолько сопоставлять, хотя, конечно, это известные и почитаемые люди, безусловно.
Есть ведь еще большие китайские такие идеолого-пропагандистские проекты, которые, очевидно, предназначены и для того, чтобы ширить славу Китая как у динамичной, развивающейся стране, предположим, Олимпийские игры или Всемирная выставка.
Как взглянуть на эту пропаганду? Речь идет о бурно развивающейся стране, которая достигла серьезных успехов, в общем-то, во многом из-за китайской традиции, пытается эти успехи продемонстрировать и собственному населению и всему миру. Недаром все-таки мы говорим о Поднебесной, о Срединном царстве, о китайском эгоцентризме. Все это есть. И, конечно, статус, пафос характерны для Китая, для вообще китайского народа, для китайской культуры. Поэтому китайцы, особенно, я бы отметил, вот первое десятилетие 21 века, стараются все сделать самое-самое. И в данном случае мы говорим о самых-самых Олимпийских играх. И, возможно, Китаю даже в определенной степени повезло, что эти игры состоялись в 2008, а не в 2000 году, как китайцы хотели. Речь идет, например, о самой большой в мире гидроэлектростанции Санся. Это три ущелья. Это действительно гигантское сооружение, которое, в общем, достаточно сильно опередило по своим масштабам подобные сооружения в других странах. Экспо, которое состоялось в прошлом году, все это, в общем, впечатляющие демонстрации достижений китайской, прежде всего, экономики. Но в свое время, еще в 90-м году, китайцы пытались провести первые крупные соревнования, это были азиатские игры, намеченные на 1990 год, они состоялись, но, конечно же, они состоялись через год всего после этих событий на Тяньаньмэнь, они были бойкотированы очень многими странами, и тогда вот этот опыт не удался. Хотя, как мне кажется, вот это вот десятилетие, которое прошло после событий на Тяньаньмэнь и до начала 2000-х годов, когда Китай достиг реальных, очень уже серьезных экономических успехов, уже речь шла не о том, что страна накормлена, а о том, что экономика страны уже занимает третье, потом второе место в мире. Вот в этот момент Китай и начал демонстрировать вот эту силу, в частности, и космические полеты тому подтверждение.
Вы упомянули о роли и значении китайской народной традиции в проведении таких пышных пропагандистских по-восточному пышных мероприятий. Как сочетается коммунистическая идеология и вот эта китайская традиция?
Вот эти вот все мероприятия, о которых мы говорим, и которые действительно несут пропагандистский оттенок, они скорее подчеркивают роль Китая в мире, подчеркивают роль китайского народа, его вес вообще в мировом сообществе. Вот на это направлены прежде всего эти мероприятия, потому что говорить о каком-то партийном уклоне уже сейчас, конечно, говорить приходится, но все меньше и меньшей степени.
Нарочитого акцента на то, что только под мудрым руководством идеологии Мао Цзэдуна, марксизма-ленинизма и коммунистической партии это было возможно. Акцент делается на трудолюбие, силу и способности китайского народа, как такового, как китайской
верно,
цивилизации.
Совершенно верно, и это, в общем-то, на самом деле, как мне кажется, очень важная победа коммунистической партии, которая за счет этого во многом и сохраняет власть. В Китае сейчас ставится целью построения общества малого благоденствия. Это конфуциализм. Китайский термин, который широко используется, который применен китайскими руководителями для того, чтобы стабилизировать ситуацию и идеологически направить население именно в нужном ему русле. Речь идет о том, что сейчас не надо поэтому говорить о построении коммунизма в отдельно взятой стране. Просто поставлена первая цель. Эта цель может быть какая-то промежуточная. Пока она не достигнута, можно не говорить о коммунизме, можно говорить о том, что все люди в стране должны жить хорошо. Такая прагматичная цель, которая привлекает население и с помощью которой можно удерживать, в принципе, население в узде и сохранять лидирующую роль коммунистической партии, не отказываясь формально от этой коммунистической идеологии, которая совершенно очевидно уже сейчас, даже, видимо, для китайских коммунистических лидеров, кажется устаревшей, но контролировать ситуацию.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 29 сентября я готовил вместе с коллегой Валентином Барышниковым, были китаисты Андрей Шароградский и Алексей Маслов. Состоялся запуск орбитального модуля «Небесный дворец» китайской космической лаборатории. Вот так обстояли дела в четверг, 29 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установлено, что у потерпевшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы выяснили имя мужчины, который после гибели чиновницы снимал деньги
с ее. Мы столкнулись с негативными последствиями глобальной переоценки.
Мы считаем решение Израиля о строительстве нового жилья в Восточном Иерусалиме контрпродуктивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».